Уважаемые друзья, обращаемся к вам с пасхальным приветствием «Христос воскресе». Подходит к завершению четвертая неделя пасхального периода. Какими событиями она была наполнена, мы расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Мир православия», и далее будет следующее. Церковь вместе с нуждающимися. Благотворительные акции в столице и регионах. В здоровом теле здоровый дух. Спорткомплекс под патронатом церкви. Где находятся и как себя чувствуют старейшие действующие часы в Киеве? Пасхальный период – время, когда мы радуемся сами и дарим радость нашим ближним. В том числе и через добрые дела. Благотворительный проект «Мы вместе, никто не одинок» осенью 2018 года начинался как совместная программа Синодального социального отдела Украинской Православной Церкви и Подольского территориального центра социального обслуживания в городе Киеве. За несколько лет существования к инициативе присоединились и другие участники. О том, как живет проект сейчас, с какими проблемами сталкивается, смотрите в сюжете. Для каждой хозяйки необходимы продукты. Вот, вермишель, рис, сахар, гречка, которая сейчас очень подорожала, и не каждая хозяйка с маленькой пенсией может себе купить. На масло также цены поднялись на такую высоту, что оно уже стоит, как оливковое раньше. А вот куриный набор «Мяско», который хозяйка может и в вермишель по-флотски положить, и в супчик, и в борщ. Такие подарки в очередной раз получили пенсионеры, которых опекает территориальный центр Оболонского района города Киева. К проекту «Мы вместе, никто не одинок» организация присоединилась более чем год назад. За это время благотворительные акции стали регулярными. Ежемесячно синодальный социальный отдел передает примерно 30 продуктовых наборов. Были, так сказать, и эксклюзивные акции. Раздали почти 40 единиц женской верхней одежды и брендовых оправ для очков. Оправы получили не только пенсионеры, но и дети, страдающие ДЦП.
Сейчас мы достаточно хорошо работаем с Оболонским терцентром, и сейчас, видя нашу системную работу, они уже начинают делать нам какие-то конкретные просьбы по заказу определенных видов помощи.
Действительно видно, что люди занимаются делом и настроены на дальнейшее сотрудничество, а не просто один раз появиться, получить картинку красивую и до свидания. Поэтому нам очень интересны такие партнеры. Государство сейчас мало заботится о социально незащищенных людях вообще и о пенсионерах в частности. Благодаря проекту «Мы вместе, никто не одинок» церковь имеет возможность заполнить эту нишу.
Как это помогает пенсионерам? Как это полезно для здоровья, что у тебя в доме что-то есть, и ты можешь чему-то дополнительно порадоваться?
Хочу от всей души поблагодарить от имени всех участников, от тех, кто работает здесь. Дай Бог им здоровья, вам здоровья, искреннего солнца. Солнце, солнце и здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Одно из преимуществ проекта в том, что управленческая структура «Город-район» аналогична управленческой структуре Украинской Православной Церкви, епархия, благочиние. Такая вертикаль дает возможность эффективно координировать совместную работу. Но не все так просто.
Проект идет достаточно тяжело, потому что, к большому сожалению, благочиние города Киева слабо включаются в этот проект. Мы приглашаем все благочиния Киевской епархии активно включиться в проект «Мы вместе, никто не одинок». Руководство терцентров обещало нам содействовать в плане начала работы и выстраивания совместных мероприятий.
В идеале каждое благочиние должно взять под патронат свой территориальный центр. Тогда проект будет развиваться дальше, ведь он запланирован как всеукраинский. 1 июня в мире отмечают День защиты детей. Это повод напомнить нам, что все мы родом из детства. Одесская епархия не осталась в стороне от празднования. Так в Арцизе, городе в Бессарабских степях Одещины, недавно открыли большой спортивный комплекс для детей. Центр организовали благодаря усилиям местного священника, протоиерея Геннадия Мартынова. Здесь дети не только занимаются спортом, но и находятся под опекой православного пастыря. Это Арциз и храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Как рассказывает его настоятель, протоиерей Геннадий Мартынов, храмовый комплекс создают по раннехристианскому образцу. Главная цель такого масштабного строительства – создать пространство для социальной работы церкви. Здесь уже действует Дом Милосердия, который опекает бездомных, а также разбит сквер, где проводят тематические вечера для молодежи. А еще в Арцизе усилиями клира и при поддержке руководства территориальной общины организовали современный арт-центр. И в эти пасхальные дни в галерее экспонируют произведения живописи, посвященные Светлому Христову Воскресению. А это новый спортивный комплекс, созданный усилиями благотворителей.
Очень много молодежи, теннис играют. Вот здесь классы для обучения современные.
Здесь есть секции бокса, греко-римской борьбы, настольного тенниса, хореографии.
И боксеры здесь. И тренажеры, и оздоровительная гимнастика, деточки.
Современное оборудование, просторные залы, опытные тренеры. Спортивный комплекс пользуется большой популярностью и у детей, и у родителей. Так в Арцизе усилиями клира и при поддержке меценатов создали место не только для телесного, но и для духовного развития. Именно такой живой и современной должна быть миссия церкви сегодня. Сейчас вашему вниманию обзор событий в епархиях Украинской Православной Церкви. Клирики Винницкой епархии посетили с гуманитарной миссией зону операции Объединенных сил на востоке Украины. Они привезли для нуждающихся жителей Донецкой и Луганской областей крупы, сахар, соки, макаронные изделия, фрукты, минеральную воду, средства гигиены общим весом 1,5 тонны. В первую очередь гости посетят Северодонецкий военный госпиталь, Приходский дом престарелых в селе Новомихайловка вблизи Донецка и детский дом в поселке Ласточкино недалеко от Авдеевки. Митрополит Изюмский и Купинский Елисей совершил освящение храма в честь исцеления расслабленного на месте явления Казанской Высочиновской иконы Богородицы в селе Высочиновка, что на Харьковщине. Владыка Елисей также осветил купальню у источника. Обретение иконы Богородицы произошло в 17 веке. В советские времена монастырь, стоявший здесь, уничтожили. Возрождение этого места, как святыни, началось несколько лет назад. В Херсонском центре психосоциальной реабилитации впервые состоялась божественная литургия. Богослужение совершили клирики Херсонской епархии, протоиерей Дмитрий Дзязевич и иерей Александр Лопатин. Центр входит в состав Международной антинаркотической ассоциации и помогает людям в борьбе с наркотической, алкогольной и игровой зависимостями. В Киеве в ближайшее время начнется реставрация памятника святому князю Владимиру на Владимирской горке. Завершить восстановительные работы планируют до конца 2023 года. Это самая старая скульптура украинской столицы, сохранившаяся до наших дней. Ее возвели в 1853 году. Она является одним из неофициальных символов Киева. Каждая девочка мечтает почувствовать себя принцессой и, как в сказке, попасть на бал. Для панянок столичного кадетского лицея-интерната номер 23 это стало реальностью. На прошлой неделе в центре столицы для лицеистов четвертых классов состоялся сказочный выпускной бал. «Очень вредно не ездить на бал, особенно, когда ты этого заслуживаешь», — говорила фея своей сказочной крестнице. «Да и как отказаться, когда глашатай со всех сторон зовут в гости?» Скромная школьная форма девочек превращается в изысканное платье. Обычные туфли — в модельную и стильную обувь. А сами панянки превращаются в настоящих принцесс, ведь в совершенстве овладели этикетом, рисованием, танцами, игрой на музыкальных инструментах и другими благородными дисциплинами. Сегодня у нас очень светлый и яркий праздник. Это наша традиция. Это выпускной бал начальной школы, в котором принимают участие и кадеты, и поняночки. Праздник музыки, праздник добра, праздник классики, театра. Кадеты и понянки лицея учатся отдельно. Но школьные праздники, конкурсы, балы готовят и проводят вместе. У нас как раз такой кружок интересный. При нашем гендерном разделении обучения девочки и ребята встречаются на танцах. Здесь хореография сценическая. У нас не только вальсы, мазурки, полонезы. Есть и другие праздники, другие стили дети изучают. И современные, и бальные, и латинские. Для девочек лирические и другие.
Я желаю от кадетов, чтобы они преодолевали себя, свой страх, стеснение своими неумениями и, наоборот, учились сейчас у нас танцу, у других преподавателей, другим искусствам или наукам, и показывали это, в этом проявляли себя.
Многочасовые репетиции не были напрасными. Понянки и кадеты лицея очаровали всех вальсом, полькой, полонезом. Звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Гайдна, Петра Чайковского и других композиторов. Нас учат как джентльменов. Мы уважаем девочек, мы их любим. Отношения между девочками и мальчиками в лицее, как правило, складываются очень хорошие. Кто же будет дергать за косички таких хрупких и прекрасных понянок, которые к тому же изучают этикет, рисование, танцы, игру на музыкальных инструментах и другие благородные дисциплины? Я знаю, кто такая настоящая поняночка. Она должна быть элегантной, вежливой и умной. Она должна быть доброй, милой, со вкусом подбирать вещи и всегда помогать людям, которые в беде. Понянка – это человек, который должен помогать всем. Она должна быть вежливой и доброй. По моему мнению, понянка должна быть хрупкой, благородной и вежливой. Я хочу, чтобы все сохраняли наши традиции. Это леди, которая отвечает за себя, не балуется. На выпускной бал прибыли сказочные гости. Ее Величество Золушка подарила девочкам хрустальный башмачок как символ изысканности, красоты, нежности и счастья. А отважным кадетам, будущим защитникам, король вручил саблю чести и отваги. В нашем кадетском корпусе каждый кадет, поступивший к нам на учебу, изучает основные дисциплины, которые необходимы каждому парню. Это программы, разработанные специально именно в нашем кадетском корпусе, авторским коллективом педагогов лицея. Эти дисциплины дают знание того, что такое рыцарство, кто такой кадет, кто такой военнослужащий, что такое дружба, мужество, порядочность, честь, отвага. Мой сын здесь учится, ему очень нравится. По окончании торжеств и импровизированной фотосессии кадетов и понянок ждало еще одно приятное событие – спектакль кукольного театра «Золушка». Бал – это замечательный праздник, где все участники встретили со сказкой. А хорошие сказки никогда не стареют, они только взрослеют. Это выпускной начальной школы, то есть они преодолели еще один отрезок своей школьной жизни и идут уже на высшую ступень средней и старшей школы, а там их ждут новые традиции. Время неустанно бежит вперед, и мы уже встретили светлое Христово воскресенье. Этот праздник говорит нам о том, что все мы по завершению земной жизни призваны войти в Царство Небесное. И у каждого свой путь и количество времени, отведенное именно для него. С тех пор, как в XIV веке изобрели первые механические часы, они стали неотъемлемой частью общественной жизни. Благодаря часам все могут лучше понимать ценность времени. На территории Киевского, Троицкого, Ионинского монастыря есть часы, возраст которых почти 2 века. Они самые старые из действующих в столице. Об истории их появления и особенности работы узнавала наша съемочная группа. Каждый, кто хотя бы раз побывал в Ионинском монастыре или прогуливался по территории ботанического сада имени Николая Гришко, не мог не заметить монастырскую часовую башню.
Прямо за мной с котиком мы видим башню часов. Она на старых монастырских схемах дореволюционных так и обозначается. Башня часов. Она была построена в 19 веке специально для размещения уникального часового механизма, который был сделан в городе Париже во Франции.
Строение, в котором сейчас размещаются часы, построено значительно позже своей предшественницы. Из-за возрастных изменений первая старая башня уже не могла обеспечить правильную работу механизма.
За ней сооружение – это первоначальная башня, которая, собственно, вот относится к 19 веку. Рядом то здание, которое мы видим здесь, это башня, которая была построена уже в 2000-х годах, потому что старое сооружение обветшало, и в ней уже не мог находиться часовой механизм из-за того, что оно наклонилось. А механизм требует очень четкого горизонтального положения.
Современная часовая башня является точной копией своей предшественницы. Сюда перенесли механизмы колокола, которые сохранились в первоначальном виде еще с 19 века.
В часовой башне до 1970 года жил последний монах Ионинского монастыря, иеромонах Димитриан, который, когда монастырь закрыли после Великой Отечественной войны, сумел устроиться в ботанический сад разнорабочим и трудился здесь до 70-го года, до своей смерти. Он жил в этой башне на втором этаже и, как старые киевляне рассказывают, даже совершал там литургию.
Часы сохранились до нашего времени именно благодаря иеромонаху Димитриану и еще одному человеку по имени Олег, который был сотрудником ботанического сада и поселился в этой башне после смерти иеромонаха.
Его руками были проведены некоторые важные работы. Например, циферблат часов раньше был металлический. Он за время проржавел, пришел в ветхость, потому что, ну, представьте, около 100 лет пробыть в таких вот достаточно сложных климатических условиях. И он был заменен на циферблат из оргстекла.
Это часы-куранты. Они не только показывают время, но и отбивают четверти и часы.
В этой башне находится часовой механизм парижской работы, который был приобретен преподобным Ионой для строящегося монастыря. Над часами мы видим три колокола. Два маленьких для того, чтобы отбивать четверти, и один большой для того, чтобы отбивать часы. Колокола работают с помощью специальных молоточков, которые соединены с часовым механизмом.
Внешне башня выглядит невысокой, но так только кажется, ведь большая ее часть скрыта под землей.
Мы видим, что часы расположены на третьем этаже часовой башни. Это около 5 метров от земли. Но гири висят на значительно более длинных тросах, потому что их должно, за заводы часов должно хватать на неделю. И вот 5 метров шахты, в которой висят гири, находятся в толще сооружения. И еще 5 метров выложено кирпичный колодец ниже уровня земли.
В этой небольшой комнате, которая является еще и рабочим кабинетом, и находится сердце монастырских часов. Вот как выглядит старинный механизм, постоянно работающий уже более 160 лет.
Мы находимся у часового механизма, который изготовлен, как свидетельствует надпись, в 1858 году в городе Париже. Механизм сохранился в целости с того времени. Это рычаги, с помощью которых сначала молоточек оттягивается от колокола и после этого ударяет об колокол. Это два рычага для отбивания четвертей. Это два рычага для того, чтобы отбивать часы. Вот часовой колокол звучит чуть по-другому. Мы слышим более такой мощный звук.
Часть механизма, которую мы сейчас видим, соединена с тремя гирями, отвечающими за бой часов, отбивание четвертей и в целом за ход механизма.
Это воздушные тормоза для того, чтобы при срабатывании механизма не происходило никаких резких движений. В часах есть программный механизм, который рассчитан на 15 минут. Каждые 15 минут он срабатывает и освобождает механизм отбивания четвертей. В этом механизме есть 4 промежутка, 4 запрограммированных промежутка боя.
После того, как колокола отбивают четверти, в работу вступает механизм, отвечающий за часы.
освобождается механизм часового боя. И мы видим такой вот большой диск. Это программный механизм. Видите, здесь разные промежутки на этом диске. От 1 до самого длинного 12. И пока в превращении специальной клавиши не пройдет это расстояние, бой не останавливается.
Вот как работает эта система.
При срабатывании механизма освобождается шестерни. Так отбивается 15 минут. Половина отбивается таким образом. Так отбивается без 15. И сейчас будет самое интересное, как отбиваются часы. Примерно так работает наш часовой механизм.
Заводит часы с помощью специальной ручки, поднимая гири до уровня самого механизма.
Сейчас мы будем поднимать гирю, которая отвечает за ход часов.
После того, как поднимут и третью гирю, часы полностью заведены и готовы продолжать работу. Заводит их один из насельников Троицкого Ионинского монастыря.
И этого завода должно хватить где-то дней на 8, на 9, а то и на 10. Но обычно они поднимаются раз в неделю, чтобы иметь какую-то определенную периодичность.
Когда гири в процессе хода часов снова опустятся вглубь шахты, механизм заводят снова. Интересно, что колокола, которые размещены наверху часовой башни, когда-то использовались во время богослужений.
Как только монастырь открылся, и у него не было своих колоколов, мы использовали для звона часовые колокола. Для этого нам пришлось подвесить внутри каждого колокола язык, сделать сложную систему веревочек.
Башня – изюминка монастырского комплекса, который, в свою очередь, является духовной жемчужиной ботанического сада.
Здесь особая аура, особая атмосфера, которая притягивает и дает очень положительные эмоции. Особенно нравится вот это место. Гуляя возле него, мы наблюдаем эти часы.
Время не замедлить и не остановить. Оно постоянно в движении. Но мы можем с умом проживать часы и дни, отведенные нам, пытаться стать людьми, достойными Царства Небесного. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. На прошлой неделе в Греции, в горах Герания, из-за сильного пожара эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов, а также насельников двух православных монастырей, расположенных вблизи опасной зоны. Огонь уничтожил десятки квадратных километров леса, частично или полностью разрушены сотни домов. К ликвидации стихийного бедствия, кроме наземного транспорта, привлекли вертолеты и самолеты. Местные спасатели отмечают, что это крупнейший пожар за последние 30 лет. В Румынии епархия Марамуреша оказывает помощь пострадавшим от недавнего наводнения. Чтобы решить вопрос о формах поддержки, провели встречи духовенства с местными властями. Церковь обеспечила людей пищей, обувью, товарами первой необходимости. Также в планах епархии предоставить строительные материалы жертвам наводнения и построить 4 дома для семей наиболее пострадавших от водной стихии. В Пакистане, в штате Пенджаб, толпа мусульман совершила нападение на христианскую деревню. В населенном пункте Акара мусульмане с металлическими палками и оружием в руках били людей, как мужчин, так и женщин. Врывались в дома, разрушали и грабили имущество. Нападение произошло после ссоры между несколькими молодыми христианами, которые убирали у входа в церковь, и мусульманином, проходившим мимо. По прошествии 3 дней, несмотря на официальные жалобы и наличие свидетелей, полиция так и не начала аресты. В Соединенных Штатах Америки окружной суд штата Калифорния запретил дискриминационное закрытие церквей из-за COVID-19. Отмечается, что в то время, как власти разрешили деятельность продуктовых магазинов, транспорта и других объектов критической инфраструктуры, неправомерно было применять ограничения на богослужебную деятельность храмов. Таким образом, был установлен первый в стране постоянный судебный запрет ковид-ограничений относительно церквей. В завершение посмотрим церковный календарь. В понедельник, 31 мая, церковь чтит память отцов семи Вселенских соборов. 1 июня, во вторник, день памяти священномученика Патрикия Прусского, подвижника первого века. В среду, 2 июня, мы вспоминаем преподобных Завулона и Сусану, родителей равноапостольной Нины. 3 июня, в четверг, память равноапостольного царя Константина и матери его Елены. Пятница, 4 июня, день памяти сербского князя XI века, мученика Иоанна Владимира. В субботу, 5 июня, мы чтим подвижницу XII века, преподобную Ефросинию, игуменью Полоцкую. И, наконец, 6 июня, шестая, последняя неделя Пасхи, которая называется «Неделя о слепом». Это все на сегодня. До встречи через неделю. Христос воскресе!